Глава 13. Возрастая в благодати. Прошло более 10 лет после той моей молитвы на автостраде, когда со слезами на глазах я взывал Господу, чтобы Тот восстановил радость моего спасения. Тогда я молился: «Господь, верни меня в те дни, когда я в первый раз Тебя узнал». Я понятия не имел, каким образом Господь ответит на мою молитву. Самое смешное, я счастлив, что Он не исполнил моей просьбы. Сейчас я не хочу возвращаться назад. Сейчас я знаю столько о Его любви и благодати, о том, что это значит ожить вместе со Христом, что я ни за что не хочу возвращаться к тем дням, когда я был молодым христианином. Ответ был не в том, чтобы вернуться назад. Ответ заключался в том, чтобы идти вперед. Это напоминает мне историю Израиля, когда Моисей провел народ израильский через Красное море. В намерение Бога никогда не входило заставлять их блуждать в пустыне. Он повелел им идти прямо в землю обетованную, туда, где они могли есть плоды с деревьев, которые они не сажали, и пить из источников, которые они не копали. Но из-за своего неверия они не вошли в предназначенный им Богом покой. Побоявшись идти вперед и не имея возможности возвратиться в Египет, они могли оставаться только в пустыне с ее скукой, монотонностью и сухостью. И когда их стала одолевать окружающая обстановка, народ начал жаловаться на руководство Моисея. Это невероятно, но они стали вспоминать о старых добрых днях в Египте. Моисей напоминал им о том, что они были несчастными, избиваемыми рабами в Египте, но на них это не оказывало никакого влияния. Даже рабство выглядело для них добром по сравнению с тем, как они жили в пустыне. Когда мы, как христиане, не желаем войти в предназначенный для нас субботний покой, полностью успокоиться в истине безусловной Божьей любви и благодати в Иисусе Христе, то мы ведем себя как израильтяне. Мы христиане, и мы не можем возвратиться назад и потерять свое спасение точно так же, как бабочка не может снова стать гусеницей. Но мы не можем и идти вперед, и поэтому мы строим себе дома в пустыне и стремимся к нашему второму благу. Ну, а если уж жить в пустыне, то необходимо сделать этот дом как можно более уютным и комфортабельным. Именно это мы и сделали. Христианский мир, который мы построили, напоминает мне один реально существующий город – Лас-Вегас в штате Невада. Собственно говоря, нет никакой причины для существования Лас-Вегаса. Но люди сделали этот город туристской меккой, так как в Неваде официально разрешены азартные игры. Ну и поскольку мир интересуется этим, то посреди пустыни построили сверкающую великолепную площадку для игры. Построили на таком месте, которое никто никогда и не подумал бы посетить, не то чтобы жить здесь, случись все иначе. Для тех, кто желает возбудить и потешить плоть, Лас-Вегас – самое комфортабельное и самое подходящее для этого места. Подобно Лас-Вегасу, у христианского мира есть свой собственный город-призрак в пустыне. На первый взгляд он смотрится прекрасно. Разве только что в ширину он всего 15 километров и глубиной в 1 дюйм. Он выглядит сверкающим, и на какое-то время он занимает вас. Но затем тихий голос в нашем сердце начинает спрашивать: «Неужели Иисус Христос имел в виду вот это, говоря о жизни с избытком?» Некоторое время я был очень доволен этим блеском и лихим подходом к христианской жизни, но с течением времени это наскучило. Я стал циничным и опустошенным, так как все это представляло из себя только мираж. Я так благодарен сегодня Богу за то, что Он позволил пройти мне через эту пустыню, прежде чем я окончательно не заболел и не устал от этого. Затем Он ответил на мой плач и дал мне такую новизну в жизни, которую я не мог себе даже представить. У Бога всегда есть остаток, который говорит: «Господь, я не удовлетворен всем этим старым. Я не желаю практиковать религию, я хочу иметь с Тобой истинные взаимоотношения». Для голодных и смиренных у Бога всегда есть ответ. Он всегда приводит их к свободе. Иисус сказал нам: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Матфея 7:7. И мы можем это делать, зная, что Бог в состоянии свершить много более того, о чем молим мы или думаем, благодаря силе Его, действующей в нас. Послание к Ефесянам 3:20. Автор послания к евреям описывает жизнь как субботний покой. В самом начале Бог сотворил вселенную за 6 дней и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. Бытие 2.2. В Евреям 4 главе 9-10 стихах объясняется духовное значение этого примера. «Но придет еще седьмой день, день отдыха для людей Божьих, ибо всякий, кто вступает в покой Божий, отдыхает от трудов своих, как Бог отдыхал от трудов своих». Иными словами, Бог желает, чтобы мы верою приняли тот факт, что Иисус Христос сделал все, что возможно, и нет ничего такого, что необходимо было бы делать для того, чтобы стать приемлемым для Бога. Другими словами, Бог сделал все, а теперь вы отдыхаете. Однако следует помнить, что покой – это не то же самое, что и бездеятельность. Я не могу вспомнить никого другого, кроме Иисуса Христа, кто был бы более активным, однако Он всегда пребывал в покое. Со спокойствием в наших сердцах мы должны упорно продвигаться вперед. Так говорит нам Слово Божие, и принимать все, что приготовил для нас Господь. Мы призваны возрастать в благодати. Призыв возрастать в благодати – постоянная тема Нового Завета. Жизнь веры не может быть пассивной. Она требует твердого решения доверять Богу и принимать Его Слово как единственный стандарт истинности. Каждый день своей жизни проявлять веру на практике. Апостол Павел сказал: «Со всем уважением и страхом также продолжайте трудиться, чтобы завершить спасение свое, ибо именно Бог вызывает у вас желания и поступки, которые угодны Богу». Филиппийцам 2:12-13. Посмотрите, здесь не говорится «трудитесь для того, чтобы спастись». Здесь говорится «трудиться, чтобы завершить спасение свое». В 13 стихе ясно сказано, что Бог начинает свою работу. Наша роль заключается в том, чтобы помогать Богу всеми нашими силами тому, над чем работает Господь. Богу не нужны ваши способности. Он – самое способное существо. Ему нужна ваша доступность. То есть, чтобы ваше тело полностью принадлежало Иисусу Христу, который 2000 лет тому назад полностью доверил свое тело своему Отцу. Когда мы узнаем этот секрет, тогда мы начинаем работать еще более упорно и не испытываем усталости и разочарования в работе. Помните, что сказал сам Христос: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Люди не должны заканчивать свой жизненный путь в кабинете психотерапевта, становиться фанатиками, судящими все и вся праведниками. Люди не будут таковыми, если они несут на себе бремя Иисуса. Взять на себя бремя Иисуса значит стать Его учеником, то есть учиться у Него всю жизнь. Это значит полностью доверить Ему свою жизнь. Это может означать и трудности, может быть отвержение, это может означать тяжелую работу, но это не значит, что вы должны испытывать чрезмерную усталость и разочарование. Бремя Иисуса – это покой, мир и жизнь, связанная с Ним, которая удовлетворяет. Первая причина, по которой мы разочаровываемся и устаем, мы действуем таким образом, который совершенно противоположен нашей подлинной сущности. Едва ли мы живем как новое творение во Христе. И потому, если кто-то во Христе, то он новое творение Божье, старое умерло, наступил новый порядок. 2 Коринфянам 5:17, перевод «Благая весть». Мы становимся причастниками божеского естества. 2 Петра 1:4. И нам дан разум Христов. 1 Коринфянам 2:16. Мы не чувствуем внутри нас самих конфликта, хотя плоть и сопротивляется. В наших душах царят великое спокойствие и гармония, которые проявляются, когда мы откликаемся на Божий зов через Духа Святого. Вторая причина, по которой мы не разочаровываемся и не устаем, заключается в том, что мы сами по себе не производим жизни. Сам Христос производит свою жизнь в нас и через нас. «Для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующей во мне могущественно» – Колоссянам 1:29. Это поистине чудеснейший образ жизни. Это абсолютная тайна для окружающего мира, но открытая и присутствующая среди Божьего народа, который принял невероятную весть: «Христос в вас, упование славы» – Колоссянам 1:27. Христос, живущий через нас – единственное Божье решение для человека – восстановить его для той разумной цели, для которой он был предназначен, то есть быть живым средством выражения его жизни всему творению. Христос, живущий в нас, это единственное средство, которое восполнит отчаянную нужду в сердце человека, нужду в цели и смысле жизни. Представьте себе, что в один прекрасный день вам звонит президент Соединенных Штатов и спрашивает: «Как дела?» Спрашивает, как если бы вы были с ним старыми друзьями. Вы разговариваете с ним некоторое время. «Кстати, — замечает он, — послезавтра я приезжаю к вам в город, и мне понадобится машина. Не смог бы я воспользоваться твоей?» Вы прекрасно знаете, как вы на это ответите. На следующий день вы будете мыть и натирать свою машину, вы пропылесосите, вычистите салон, а затем причешете машину расческой с мелкими зубьями. И если вам придется разговаривать с друзьями, то вы всегда найдете повод, чтобы как-то невзначай упомянуть в беседе: «Ну, я не знаю, придется ли мне завтра поехать за покупками, президенту понадобится моя машина». Наступает великий день, когда президент Соединенных Штатов берет на прокат у вас машину. Может быть, это тот самый день, которым вы гордитесь больше всего. После всего этого вы сможете сделать из этой машины храм. Вы даже можете прикрепить к машине табличку: «На этой машине ездил президент Соединенных Штатов», и поставить внизу дату. Если у вас есть возможность, то вы постараетесь содержать эту машину в отличнейшем состоянии. Кто знает, может быть, вы захотите пожертвовать ее музею. Я знаю, что немного преувеличиваю, но у меня есть одна причина, по которой я прибегаю к этому примеру. Мы считаем, что для нас будет великой честью, если мы послужим человеку, занимающему самый высокий пост в нашей стране. И это будет действительно большой честью. Но мы, христиане, едва ли понимаем тот факт, что Бог, создавший вселенную, живет в нас и желает использовать наши тела каждый день нашей жизни. Подумайте об этом. Если вы христианин, то в вас живет Бог, и Он желает через вас производить плод, плод, который будет существовать на протяжении вечности, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, Ефесянам 2:10. Я не вижу никакой другой причины, по которой я мог бы с большим энтузиазмом относиться к своей жизни. Несмотря на то, что все это благая весть, классическое христианство встречается с сопротивлением и возражениями многих людей. Все возражения начинаются с «но» или «а как насчет?» «Я знаю, что мы под благодатью, но...» «Я знаю, что мы получили полное прощение, но...» «Я знаю, что Христос живет в нас, но...» Вот таким образом мы становимся людьми, которых я называю христиане-козлята. Но! Просто-напросто мы боимся поверить в то, что говорит Бог. Изучение Библии и молитва – вот две вещи, которые чаще всего затрагиваются в таких разговорах. Совсем недавно человек спросил меня: «Но если вы не будете держать людей под законом, то каким образом вы заставите людей изучать Библию? Как вы заставите их молиться?» Он был искренне разозлен. Я знал, что он очень много изучал Библию и помнил много мест Писания наизусть, но все это для него было дисциплиной. Он свято верил, что все христиане не желают этим заниматься, и поэтому на них необходимо оказывать жесткое давление. «Позвольте мне задать вам вопрос», — сказал я ему. «Вы когда-нибудь получали письма от любимого человека? Кто-нибудь заставлял вас читать эти письма? Если вы такой же человек, как и все остальные, кого я встречал в своей жизни, то тогда вы читали и перечитывали эти письма еще и еще, снизу вверх и справа налево, и даже читали между строчек. Когда вы любите, то никто не должен заставлять вас это делать. Вы сами это делаете». С того самого времени, как я стал молодым христианином, и по сей день никто не должен заставлять меня читать Библию. Я сам хочу этого. Я люблю Господа. И для меня это большая радость читать его любовные письма ко мне. Кроме того, сама мысль о том, чтобы жить без слова, для меня невыносима, так как это моя духовная пища. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Матфея 4:4. Я читаю Библию по той же самой причине, по которой я ем, потому что я голоден. «Вот вам пример», — продолжил я. «Если бы я был доктором, и кто-либо пришел ко мне и сказал: „Доктор, у меня нет совершенно никакого аппетита“, я не имею в виду, что иногда у меня нет аппетита. У меня его никогда не бывает». Я сразу бы подумал, что что-то не в порядке с этим человеком. Перепады в аппетите нормальны, но отсутствие аппетита – признак болезни. И я постарался бы обнаружить источник болезни. Вот так я отвечаю христианам, которые говорят мне, что у них нет совершенно никакого желания читать Библию или же молиться вместе в собрании верующих. Это ненормально, это противоестественно, это признак бремени заблуждения. И поэтому я постарался бы распознать заблуждение и заменить его истиной Слова Божьего. Точно так же, как и физический, мой духовный аппетит может колебаться и испытывать перепады. Он не может быть все время постоянным, и я не должен об этом волноваться, если, конечно, эти перепады не заходят в крайность. Случается, например, я простужусь, и у меня совсем пропадает аппетит. В этом случае я заставляю себя есть, так как я знаю, что я должен поддерживать свои физические силы. Действительно, иногда у меня нет совершенно никакого желания читать Слово Божье. И причина здесь заключается в том, что я начинаю в тот момент верить в ложь законничества и в обвинение клеветника. В то время, даже несмотря на то, что у меня совершенно нет никакого желания, я погружаюсь в Библию, хотя бы потому, что я нуждаюсь в этом, чтобы обновить свое сознание истиной. Но не забывайте, что и эти времена – это противоестественно, это ненормальное состояние моей духовной жизни. Моя предпосылка состоит в том, что когда человек узнает о полноте Божьей любви и принятия, то он возжелает читать Слово Божье. Он будет желать проводить свое время со своим Небесным Отцом в молитве. Он будет желать встречаться с другими верующими для поклонения и молитвы. Знание новых подходов к принятию решений также смущает многих людей. На самом деле они начинают смущаться потому, что они считают, что положение вещей гораздо сложнее, чем на самом деле. Когда я встречаюсь с конкретной ситуацией в жизни, то тогда решения принимаются гораздо проще, когда я знаю, что уже не я живу, но живет во мне Христос. Галатам 2.20. Я уже сделал более важное решение по Римлянам 12.1, предоставив свое тело Богу в жертву живую. Я уже смирил свою волю и свои персональные права подчинил Богу. Я уже принял Слово Божье в качестве авторитета и стандарта истины. Таким образом, решения определяются законом любви. Ибо любовь Христова управляет нами, и мы решили, что один человек умер за всех людей, потому все умерли. И он умер за всех людей, чтобы те, кто жив, перестали жить ради себя, а жили ради того, кто умер и был воскрешен из мертвых. 2 Коринфянам 5 глава 14-15 «Благая весть». Таким образом, если в конкретной ситуации моей мотивацией является любовь Христа, то тогда есть решение представить себя Ему для того, чтобы Он использовал меня. Если есть знание воли Божьей согласно Слову Божьему в данной конкретной ситуации, то я таким образом делаю лишь то, что Библия говорит мне делать, и оставляю все результаты Ему. Я беспокоюсь о какой-то проблеме. Когда я понимаю, что Господь управляет всеми процессами, проблема становится возможностью поверить Ему. Я не знаю, что произойдет завтра, но я знаю одно. Иисус, который сейчас со мной, останется со мной и завтра. Итак, управляемый любовью Христа, я утверждаю обетование, сказанное Филиппийцам 4:6-7. «Ликуйте в Господе ежечасно». Повторяю еще. «Ликуйте». Пусть о вашем духе всепрощения станет известно всем. Господь близок. Не беспокойтесь ни о чем. Но при любых обстоятельствах, через молитву ли, или прошение, или через благодарение, пусть просьбы ваши станут известны Богу, и мир, исходящий от Бога, превосходящий понимание ваше, пусть охраняет сердца ваши и умы ваши во Христе Иисусе. Я молюсь о проблеме, благодарю и оставляю результаты Господу. В итоге я испытываю мир, превосходящий понимание и не зависящий от обстоятельств. Рассержен ли я, или же я не в ладах с другим человеком? Библия говорит, пусть горечь, гнев, ярость, брань, клевета покинут вас вместе со всяким злом. Будьте сострадательны друг другу и прощайте друг друга, как Бог простил вас через Христа. Ефесянам 4:31-32. Таким образом, управляемый любовью Христа, я иду к человеку, которого я обидел, и стараюсь примириться с ним. Как он ответит на это, я не знаю. Писание говорит, насколько это от вас зависит, живите в мире со всеми. Римлянам 12:18. Результат находится в Божьих руках, но управляемый Божьей любовью, я могу действовать согласно Его воле. Не поддаваться злу, преодолевать зло добром. Римлянам 12:21. Нахожусь ли я без работы, и у меня появляется искушение украсть что-либо? Бог говорит, кто привык воровать, не должен больше красть. Наоборот, он должен трудиться и сделать что-либо полезное руками своими, чтобы иметь то, что можно было бы разделить с теми, кто в нужде. Ефесянам 4:28. И Иисус сказал, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Таким образом, я, управляемый любовью Христа, доверяю Богу и верю в то, что Он удовлетворит мои нужды, когда я пойду устраиваться на другую работу. Устраиваться не только для того, чтобы получить пропитание, но также и для того, чтобы служить другим людям, дать все необходимое своей семье и своими финансами помочь продолжению Божьей работы. Я начинаю действовать, веря во Его обетование, что Бог мой удовлетворит все нужды ваши через славное богатство во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:19. Христианская жизнь не так уж и сложна по сравнению с тем, что мы пытаемся из нее сделать. Часто задают такой вопрос, а что, если некоторые верующие воспримут послание благодати в качестве позволения на грех? Я отвечаю на это таким образом. Если их понимание Евангелия не заходит дальше того, что Евангелие – это только прощение грехов, то тогда, наверное, я отвечу на ваш вопрос положительно. Но если вы осознаете, что Христос умер не только ради прощения грехов, но также и для того, чтобы воскреснуть и жить в вас, то тогда мой ответ будет категорически отрицательным. Есть люди, которые или по своей незрелости, или в своем возмущении стараются некоторое время злоупотреблять благодатью. Но каждый человек, живущий по плоти, вскоре обнаружит, что настоящая жизнь с избытком от него скрыта. И более того, наверняка он почувствует себя более несчастным, чем даже в то время, когда он был погибшим грешником. Если Христос живет в вас, то тогда вы не сможете жить богопротивной жизнью без внутреннего конфликта в себе. Если вы бабочка, то вы никогда не станете счастливой, продолжая ползать среди червей. А так как Бог желает из своих детей сделать образ Христа, то Он применит соответствующее любящее дисциплинирование, чтобы возвратить их на путь истины. Отметьте для себя, я сказал дисциплинирование, а не наказание. Несмотря на то, что эти слова используются взаимозаменяемо, все-таки они обозначают разные вещи. Я думаю, что недоразумение исходит от здравомыслящих, но не являющихся непогрешимыми родителей, которые иногда с любовью дисциплинируют нас, но иногда также в гневе и разочаровании наказывают нас. Затем мы проецируем эти характеристики на Бога и начинаем считать, что и Он поступает таким же образом. На самом же деле, ничто не может быть более далеким от истины. Это заблуждение является заключительным сильным звеном, аргументом законничества, который гласит, что людей необходимо исправлять, чтобы они продолжали пребывать в благодати Божьей. Давайте начнем с того, что дадим правильное определение этим словам. Наказание – это строгие меры воздействия, налагаемые на человека, совершившего неправильный поступок или преступление. Здесь больше внимания уделяется возмездию, воздаянию каждому тем, что человек заслужил, но не исправлению. Наказание смотрит из настоящего в прошлое на совершенный проступок. Наказание безлично и совершается автоматически. Его конечная цель – торжество справедливости. Самый простой пример наказания, когда полицейский останавливает вас и штрафует вас за превышение скорости. С вами когда-нибудь это случалось? Со мной, да, это случалось, когда я недавно ехал по автомагистрали. Я не собирался превысить скорость, просто был так занят своими мыслями, что превысил. Я стараюсь быть гражданином, полностью соблюдающим закон. Я объяснил это все полицейскому офицеру, который казался таким симпатичным и так все понимающим, но он оштрафовал меня. Вы видите, офицера полиции совершенно не интересует, почему вы превышаете скорость. Ему безразлично, сделали вы это с какой-то целью или без всякого умысла. И также ему совершенно не интересно выслушивать ваши истории о тех днях, когда вы соблюдали закон. Все, что он знает сейчас, это то, что вы нарушили и должны быть наказаны. Вы одновременно замечаете, что он не сделал ни одного комплимента 50 водителям, которые проехали мимо и не превысили скорость. Он просто безучастно смотрел на них. Но как только произошло нарушение, он тотчас же предпринял необходимые действия. Вот это наказание. С другой стороны, дисциплинирование – нечто совершенно противоположное. Дисциплинирование – это тренировка, которая развивает самообладание, характер и способности. Дисциплинирование направлено вперед, к положительным результатам. Оно всегда очень лично. Это непрекращающийся процесс. Когда я учился в школе, я играл в баскетбольной команде. У нас был тренер, который заставлял нас много работать. Он заставлял нас делать пробежки, пробегать от щита к щиту. Он заставлял нас выполнять различные баскетбольные приемы еще и еще, так что мне казалось, что у меня отнимутся ноги. Для чего он заставлял нас проделывать все это? Он хотел, чтобы у нас был успех. Он заставлял нас делать все это не потому, что он сердился на нас. Он делал это для того, чтобы мы стали хорошими игроками и хорошо подготовленной командой. Одно обстоятельство, которое вы наверняка заметили, особенно если у вас был тренер, как и у меня, это то, что дисциплинирование и наказание вызывают одинаковые ощущения у получающей стороны. Но резкий контраст виден и в отношении, и в цели, ради которых применяются наказание или дисциплинирование. За наказанием скрывается гнев и оскорбление, цель же – справедливость. За дисциплинированием скрывается любовь, цель же – благо и развитие личности. Какой резкий контраст! Самое главное для нас – знание того, что в эпоху Нового Завета Бог никогда не обращается со своими детьми на основании наказания. Все наказание Божье за наши грехи получил на кресте Спаситель Иисус Христос. Теперь же, когда мы являемся детьми Божьими, Он обращается с нами на основании дисциплинирования, которое, если правильно уловить в нем различие, является исключительно положительной истиной. Он не разговаривает с нами в гневе и не требует от нас справедливости. Он обращается с нами как любящий отец, который предан своим возлюбленным детям и учит их, как возрастать в благодати. Этот вопрос мы должны уяснить для себя по двум причинам. Во-первых, Христос сказал: «В мире будете иметь скорбь» Иоанна 16:33. Во-вторых, когда мы встречаемся с житейскими трудностями и проблемами, восклицаем: «Почему? Почему это произошло? Неужели эта проблема является признаком того, что Бог сердится на меня?» Совершеннейшая иллюстрация этого принципа пришла как-то в голову Тиму Стивенсону, когда он ехал по одной проселочной дороге. «Однажды я запланировал путешествие, которому я по-настоящему радовался», — рассказывал Тим. «Я собирался на одну неделю в дикие районы Канады, чтобы сплавиться на каноэ. Это места, где я был несколько раз и которые мне очень нравились. Эта часть Канады по-настоящему дикий район, там все бросает тебе вызов. И поэтому я несколько недель готовился к этому путешествию, пробежал немалое количество миль, провел дополнительные тренировки и так далее. Один раз я бежал 3 мили по 45-градусной техасской жаре, смертельно устал, и внезапно мне в голову пришла мысль. Если бы мое тело могло разговаривать со мною, подумал я, то тогда оно наверняка сказало бы: «Что это происходит? Что это ты издеваешься надо мной? Ты что, рассердился на меня? Что в моей жизни есть какой-то нераскаянный грех?» И я тогда бы ответил на это так: «Тело, я совсем на тебя не сержусь. Я делаю это все потому, что люблю тебя. Я знаю, что будет в будущем, а ты этого не знаешь. Я знаю, что через 6 недель ты будешь грести веслами по 8 часов в сутки. Ты будешь тащить на себе 40-килограммовое каноэ или же 45-килограммовый рюкзак с продуктами вверх и вниз по холмам. И порой тогда, когда ноги будут разъезжаться по грязи. И это все будет длиться целую неделю. А теперь я скажу тебе следующее. Если ты подготовишься к этому, то ты получишь массу удовольствия, а если нет, то тогда ты умрешь». Я засмеялся, когда понял, что мы с Богом разговариваем точно таким же образом, когда у нас случаются какие-либо проблемы. Как древние язычники, мы постоянно стараемся истолковывать события. Когда все идет хорошо, это означает, что боги нами довольны. Когда у нас случаются проблемы, это значит, что боги рассердились на нас. Это тот способ, с помощью которого человек обычно рассуждает, и этот способ мышления мы привносим в нашу христианскую жизнь. Нам всегда трудно поверить в доброе намерение Бога, который сделал все возможное и невозможное, чтобы продемонстрировать нам свою любовь и заботу. Эта тенденция сомневаться в Боге во время трудностей и есть истинное значение отрывка послания к евреям, 12 глава, с 1 по 11 стихи о дисциплинировании. Кстати, чаще всего вырываемого из контекста. В этом отрывке нам говорится, что если вы терпите наказание, дисциплинирование, то Бог поступает с вами как с сыновьями. Ибо если какой сын, которого бы не дисциплинировал отец? Наш ответ на этот отрывок определяется ясностью нашего понимания различия между дисциплинированием и наказанием. Евреи, которым было написано это послание, были иудеями-христианами, которые в то время испытывали множество лишений и страданий. Их гнали из храма и синагог, угрожали, подвергали остракизму, и поэтому многие из них колебались в вере. Они начали задавать точно такие же вопросы, какие мы задаем сегодня. Почему это все происходит? Не знак ли это того, что Бог отвергает нас? Автор этого послания пишет, чтобы ободрить их. Нет, Бог не отвергает вас. Не сдавайтесь. Упорствуйте в вере. Для этого и была написана 11 глава послания к евреям. Ее называют «Пути веры древних». Автор показывает нам пример за примером, как различные люди верили Богу на протяжении библейской истории. Он говорит о тех, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Это звучит просто восхитительно. Кто не захочет стать героем веры, если его ожидают такие результаты? Но, к сожалению, мы останавливаем наше чтение на неверном месте. Автор продолжает. «Иные же были замучены, не принявши освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления». Те, которых весь мир был недостоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Некоторые герои веры одержали победу в битве, некоторые были убиты. Но эти люди были всем известны благодаря своей вере. Мы должны рассматривать наши скорби с точки зрения истины, а не как язычники, которые истолковывали все свои отрицательные обстоятельства жизни как результат неудовольствия богов. Иаков писал: «Братья мои, считайте себя необыкновенно счастливыми, когда проходите через всякие испытания». Иакова 1:2, перевод «Благая весть». Павел говорит нам о том же и приводит аргумент в пользу этого факта. Более того, мы ликуем даже когда у нас горести, ибо знаем, что горести воспитывают долготерпение, долготерпение испытывает характер, а закаленный характер порождает надежду. Надежда же не обманет нас, ибо Божья любовь излита в сердца наши через Святого Духа, дарованного нам Богом. Римлянам 5 глава 3:5. В будущем и у вас, и у меня будут трудности. Такова жизнь в падшем мире. Бог не обещал, что сделает для нас исключение в скорбях, но Он обещал, что будет с нами во всех испытаниях. Он обещал, что во всем проявляет себя на благо тем, кто любит Его, тем, кто призван им, согласно Его изволению. Римлянам 8:28, перевод «Благая весть». Он обещает, что если мы свернем с нашего христианского пути, то Он применит к нам меры любящего дисциплинирования, чтобы укрепить нас. Он обещает нам, что мы будем испытывать мир и радость среди скорбей, если будем верить в Него и все принимать с благодарением. Он обещает нам, что ничто не произойдет с нами в знак того, что Он нас отвергает. Мы можем принимать все наши личные неурядицы как дисциплинирование, как возможность для Бога выковать в нас такие качества характера, которые будут иметь непреходящую ценность. Что бы ни готовило будущее, вы можете быть уверены, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1:6. Вы можете не знать, что произойдет с вами завтра, но вы можете знать, что Христос, который любит вас сегодня, останется на том же самом месте.